Вітаю, шановні друзі. Це суботнє інтерв'ю Радіо Свобода та його ведучий Олександр Лащенко. Представляю нашу сьогоднішню гостя, яким є лікар-інфекціоніст, людина, яка, власне, рятує людей від тої самої корони. Євген Дубровський. Дякую, пане Євгене, що до нас прийшли.
Добрий день.
Євген Дубровський, киянин, навчався на факультеті лікувальна справа Національного медуніверситету імені Богомольця. Після закінчення інтернатури отримав сертифікат лікаря-інфекціоніста. Із 2014 року працює в інфекційному відділенні Київської міської клінічної лікарні номер 4. Із початком пандемії активно розповідає у Фейсбуці про боротьбу з COVID-19 і розвінчує міфи довкола хвороби. Одружений, виховує двох дітей.
Пане Євгене, ми зараз, звісно, тема зрозуміла, яка у нас буде всі розмови, але з першим питанням не можу не поставити за актуальне. Ви ж працюєте в Київській лікарні інфекційній номер 4. Стався цей інцидент 2 дні тому. Буквально, я так розумію, з інтервалом в один день 2 самогубств. За даними Київ-оперативний, такий є інтернет-паблік, виплигнули з вікна, на жаль, загинули ці люди. Вам щось відомо, що це було?
К сожалению, звісно, дуже мало. Я дежурив тільки в среду, это произошло на других днях, это было не на моем дежурстве, это было абсолютно в другом корпусе. Информация, которая там произошла от нас, так же само закрыта. Сейчас идет расследование, там полиция, оцеплено здание, работает прокуратура. Никакой информации мы, как простые врачи, также не имеем. Поэтому прокомментировать мне крайне сложно, да.
И вы, власне, этих хворых с ними не стыкались?
Я этих больных не сталкивался, не лечил, это другое. Вы в курсе, что
да.
Больница номер 4 работает.
Как Александрівська,
и ваша. Да, она работает целиком полностью, как отдельный ковидный госпиталь, все отделения работают отдельно, каждое самостоятельно. Я работаю в инфекционном отделении, это произошло в центральном корпусе, поэтому мы туда не имеем отношения, доступа и информации пока тоже не имеем.
А сколько взагалі у вас пациентов вот, проходят лечение, вот, например, на зараз?
Если по отделению говорить, то в отделении инфекционном это как бы самое передовое, туда приезжает скорая, которая еще не знает точно, с чем приезжает пациент, это может быть ковид, это может быть абсолютно не ковид, поэтому мы такой первый буфер, который этих пациентов отсортировываем, делим. У нас в среднем бывает 35, 40, 45 человек. Дальше эти пациенты обследуются. Через сутки будет решено, кто идет на центральный корпус, кто тяжелый остается у нас. Все тяжелые пациенты остаются у нас дальше, которые кислородзависимые. А те пациенты, у которых ковид исключается, будут переведены в другие профильные больницы или вот так вот отделение. А центральный корпус рассчитан на 330 коек. Это достаточно большая цифра. Это самый большой госпиталь в Киеве, который есть. Они принимают только позитивных пациентов, только позитивных. Они подозрений не принимают. Поэтому все равно идут через нас. Мы как бы первый рубеж, который стыкается с коронавирусными больными. Койки на позитивных пациентов есть, их очень много. Нету мало мест на подозрение. Если человек амбулаторно, за 3-4 дня, которые он лечится амбулаторно, получит диагноз, с ним очень легко дальше работать. Есть места, есть понятие, как вести дальше. Очень тяжело работать с людьми, которым нету диагноза. Это проблема большая. Поступают тяжелые бабушки с массой сопутствующих заболеваний. Кардиология, стенты, инфаркты в анамнезе. И у них температура. Это ковид или это не ковид? На это нужно время. Это забирает наши усилия, время, потом эти переводы. Был бы диагноз, было бы очень просто.
Ну, тут, наприклад, даже деякі ж не мають у цієї укладеної угоди з сімейним лікарем.
Нужно заключать декларацию, нужно эту службу оптимизировать. Чем быстрее, тем лучше. Зима идет, чем быстрее мы будем этих пациентов дифференцировать на догоспитальном этапе, тем стационарам будет легче. Потому что стационары не выдержат такого наплыва, ни одних коек не хватит, если будут массово все с соплями приезжать в стационар.
Вот, речі, нагадаю, от, також в МОЗі кажуть, якщо справді проблеми, скажімо так, з сімейним лікарем, то можна звертати, як стверджують, на гарячу лінію Національна служба здоров'я України. Можна знайти номер на сайті covid19.gov.ua і, мовляв, там можна замовити бригаду, щоб вона виїхала. Якщо вже зовсім критична ситуація, то, звісно, телефонувати 103, так,
да.
Пане Євгене? Так,
звісно.
Да, такі поради, принаймні. Дивіться, ну переходимо, власне, до вашої роботи. Ви від самого початку, так? От, березень.
З самого початку, так.
Ми чому вас запросили? Крім того, що ви на практиці, ви не теоретик, ви людина, яка щодня цим займається, рятує людей. Ви в Фейсбуці доволі активна людина, даєте іноді інтерв'ю з медіаками, що на Радіо Свобода прийшли. І от моє особисте враження, я вас уважно читаю, складається. Крім того, що у вас професійна думка, ви не коронаскептик, звісно, але і не коронапанікер, що важливо.
Да. Я питаюся держатися золоту середину, да.
Оце доволі рідко таке зустрічається. От, зокрема, у вас був пост 18 серпня, ну вже час минає швидко, понад місяць, але він, на мій погляд, дуже важливий, зараз прокоментуєте. Цитую вас дослівно, пане Євгене. Важких форм, ну серед хворих, небагато і однозначно не стало більше, ну це тоді, в серпні. Переважна більшість пацієнтів хворіє легко чи середньо важко. Летальні випадки поодинокі та зрозумілі по причинно-наслідкових зв'язках. Здорові люди без серйозних хронічних захворювань одужують та відновлюються без проблем. Кінець цитати.
Все вірно.
Все правда, відповідає дійсності.
І нічого не помінялось.
Це саме так і зараз, коли
все
більше хворих.
Весь мир, и в том числе Украина, официально министр также признал, что весь мир это уже наблюдение провел, да, что 80% для них коронавирус вообще не является проблемой. Это новое, конечно, с нюансами заболевание респираторное, которое прекрасно наш иммунитет справляется. У нас есть для этого все защитные меры иммунной системы, как это клеточный иммунитет, которому в последнее время все больше внимания уделяется, как и гуморальные факторы.
Никаких... Что это гуморальные факторы? Уточните,
это которые антитела. Ага. Способность организма вырабатывать антитела. Прекрасно с коронавирусом справляется. И вообще
даже у тех, кто не хворил?
Конечно, мы про это же говорим. Для... Никто из нас не болел. Это же для нас всех новое. Поэтому и только мы весь этот бой, весь этот разговор про этих 20, ну, по некоторым, меньше 10% тяжелых больных. Здесь действительно есть проблема. На данном этапе, мы же много чего знаем, мы далеко очень продвинулись в понимании ковида. Мы не можем на первых днях определить, кто ухудшится, кто нет.
За несколько секунд мы продолжим субботнее интервью с лекарем-инфекционистом Евгеном Дубровским. Залишайтеся с нами.
Радио «Свобода» працює для вас щодня протягом тижня. Дискусійний майданчик Радіо Свобода у прямому ефірі.
Ваша свобода, розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
Це суботнє інтерв'ю Радіо Свобода, і студії лікар-інфекціоніст Євген Дубровський.
Це дійсно реальна проблема.
Мало передбачувано, так?
Да, ми дійсно, це проблема, з якою сталкиваються практично врачи. Звісно, ми вже розуміємо, що це букет хронічних заболівань, це там гіпертонія.
А це група ризику?
Це проблеми з почками, це проблеми з діабетом, ожирення, дуже висока група риска. Але все одно ми рано чи пізно попадаємося на випадки, коли этот пациент при точно таких же условиях прекрасно выздоравливает, а этот на 6-8 сутки ухудшается. Как вот понять изюминку, как понять, какой сделать анализ, как определить и предотвратить вот это ухудшение, над этим вопросом сейчас весь мир активно борется. Есть некоторые сдвиги, есть некоторая гипотеза, очень красивая и объясняющая, но пока это все гипотезы. На данном этапе развития науки в основном уже доказано, что ковид сам по себе не настолько грозный, и он не поражает легкое. Это наша иммунная система дает сбой, и вот это поражение тотально сильно идет из-за того, что иммунитет неправильно борется с ковидом.
Здесь так званый цитокиновый шторм бывает.
Да, все любят это слово красиво говорить, все намного сложнее, но проницаемость сосудов увеличивается. Вот этот вот отек легкого, который мы на КТ видим, это как бы иммунная система сначала ковид пропускает, а потом вдруг активно говорит, боже, я ж пропустила ковид, надо с ним бороться. И с пушки просто лупит по этому
ковиду. Это очень интересная деталь. Да. Багато проводять цю паралель, але вона напрошується. Найстрашніше за останні там 150 років респіраторна інфекція, це була так звана та іспанка. 1918-19 рік. Там теж, принаймні, деякі фахівці, мабуть, більшість, кажуть, що причина, а висока летальність, вища, ніж, до речі, ніж при ковіді була. 5-10%, а то й більше тоді. І той самий це такий новий шторм, тобто надлишкова реакція імунної системи людини, так?
Да, все
і зараз теж саме виходить при ковіді.
Да, тільки потрібно говорити коректно, не то, що імунітет у кого-то сильний, у кого-то слабий. Эти терміни ми дуже любили использовать в начале, они немножко уходят в прошлое. Не то, що в принципі імунітет у кого-то сильний, у кого-то слабый, а імунітет не збалансований. Какие-то факторы работают очень сильно, а какие-то другие не работают. Мы это видим у хронических пациентов, у которых онко, ВИЧ, туберкулез, ожирение, гипертония, у них уже нарушена иммунная система. Но есть и люди, которые, казалось бы, внешне вроде бы и ничего здоровые, у них какой-то дисбаланс вот этого иммунитета, и он приводит к тому, что пациент ухудшается. Поэтому почему вот контекст семейного врача и первичной помощи? Если мы сейчас будем пугать население, говорить, что вы все ухудшитесь, это бред. Вся статистика, все наши данные говорят, что 80%, а то и больше, 90% легко переносят
ковид. А скажите, справді, от за данным официальным, да. Пан Степанов наводит, близко 2%.
Да, конечно.
Это звід виявлених.
Конечно, потому что мы это проверяли на общежитиях, по нашей больнице. Оно не выше 3%. 2,1, 2,4, 2,5, у кого какая структура. Цифры правильные.
Летальность.
Да, это смертность. Поэтому почему к семейному врачу? Если на 5-6 сутки человек не брошенный на улицу, он не лежит дома, не сгорает от этой температуры, он не дезориентирован, куда бежать, что делать. Можно на 5-6 сутки ему сделать парочку ценных анализов, кровь, цирективный белок, сделать ему рентген легких. И можно этого пациента спасти. Можно увидеть, что он не выздоровел, а ухудшается. И тогда для него стационар будет...
Фиксуємо цей момент, пане Євгене, як і при грипі.
Да.
Дуже важливо не гаяти час, правильно?
Да, потому что вы все как-то вот, все, какой-то у всех массовый психоз. Все забыли, что простудное заболевание должно протекать по определенным законам. Все хотят болеть ковидом как? Анализ есть хорошо, у меня температурки нету, ну, может быть, нюх пропал, я на это согласен. Все хотят так болеть, так не выйдет. Это настоящее респираторное заболевание. Будет температура, будет слабость, будет ломота в теле, будет озноб. Это нормальные симптомы нормального респираторного заболевания.
Это симптомы, ковиду.
Конечно.
Я, до речі, щодо симптомів, у нас багато дуже тем. Скажіть, будь ласка, от як відрізнити ковід від там ГРВІ? Добре, втрата нюху.
Очень тяжело, да. Только нам подсказывают в потере обоняния и вкуса, но это не у всех, это у каждого четвертого.
А правду писали від початку, що ніби людина при ковіді саме не чхає, чи це брехня?
Так говорят, но вы не забывайте один маленький нюанс. Ковід тоже мутирует. И вирус тоже будет мутировать, коронавирус, и тоже симптомы могут немножко меняться. Сегодня мы видим такую картину. Через месяц-два, может быть, чуть-чуть что-то поменяться. Нельзя к этому привязываться. Поэтому вот так вот ни один вам специалист вот так не скажет. Это ковид, это не ковид.
Лихоманка, втома, що, кашель?
Это общие клинические симптомы. Вы не различите. Грипп более яркий. Температура 40, интоксикация, страшная доломота в теле, чуть ли не до потери сознания, галлюцинации. Ковид тоже такое бывает. Мы тоже такое видим. Поэтому главное что? Главное не паниковать. И быстренько вот это сделать, кому нужно, ПЦР-анализ. Быстро сделаем, будет легче дальше работать.
Скажите, пожалуйста, вот у хворого підозра на ковид, ПЦР добрый, он робит, чекает результатов тесту. Бігти КТ робити? Комп'ютерну томографію легеней. Треба чи ні?
С КТ это очень сложный вопрос, сложный, дискутабельный. Все, что я сейчас не скажу, половина со мной будет спорить. Но то, что вот я скажу тезисы, которые мы в практике видим вживую. КТ не меняется в течение месяца. Это очень странно.
Незалежно от ступеню складности.
Да. Человек поступил на 5-е сутки, получает рентгенологическую картинку на КТ, и человек поступает уже здоровый, переболевший, просто где-то тетя ему посоветовала сделать КТ, он делает его на 20-е сутки, одинаковые снимки. Как такое может быть? Человек, где не так, человек поступает в больницу, тяжело болеющий, ему делают КТ, он уже пролеченный, идет на выздоровление, ему делают КТ повторно через 2 недели, оно еще хуже, а человек уже здоровый. Как такое
то
можно
быть? Загрозы жизни уже нема.
Да, вообще. То есть мы поняли, что КТ это прекрасный метод диагностики, по нему действительно можно догадаться, что это ковид. Там есть характерные эти матовые стекла, если у нас нет ПЦР, но есть КТ, мы понимаем, да, это коронавирусный больной, мы почти не ошибаемся. Так. Потом проверяем ПЦР, 100% попадание. Но по нему нельзя сказать, ни сроки заболевания, ни тяжесть заболевания, и самое главное, прогноз нельзя сделать. КТ нам не дает возможности прогноз сделать.
Тобто для хворого особливо це не дуже важливо, правильно ваше розуміння? Неправильно?
Я считаю, что эта информация ценная для диагностики, но абсолютно не ценная для тактики лечения, для прогноза. Потому что получают люди проценты. У меня 20% поражения легкого, у меня 30, у меня 40. И что это нам дает? Ничего нам это не дает. Вы удивитесь, но старый добрый рентген, который мы делаем как положено, на 5-6 сутки, как при всех вирусных заболеваниях, которые мы проверяем через 10 дней после антибиотиков, он показывает четко картину. Есть бактериальная пневмония, антибиотики сработали, она уходит.
Ще чимало запитань до нашого гостя, лікаря Євгена Дубровського. Залишайтеся з нами, продовжимо розмову.
Это наша команда «Донбасс Реалии». Мы все родом из Донбасса.
Почти.
«Донбасс Реалии», мы работаем для вас
без линии разграничения.
Це суботнє інтерв'ю, наш гість студії, лікар Євген Дубровський. Продовжуємо нашу розмову.
Ми все розуміємо, все бачимо. КТ нам на ці питання взагалі не може дати відповідь. Вона тільки нам дає можливість зрозуміти, да, це ковід. Ми согласні, ми не
спорим. Але тактику лікування не впливає?
Ніяк не впливає.
Тобто головне тоді тест людині робити, якщо вона підозрює, що...
100%. Тест, який робиться 10 днів амбулаторно, нам не допомагає. Нам потрібно швидше, щоб люди к 5-6 дню розуміли, вони їдуть в ковідний госпіталь, чи це просто там ангіна, гайморит, це воспаління легких бактеріальне, вони будуть лечитися в іншому місці, тому що вони приїдуть в ковідний госпіталь. Хто дасть гарантію, що їх там не заразять, якщо це буде масовий наплив? Сьогодні ми справляємося, ми можемо їх як-то акуратненько ділити. А коли це буде сотні?
Пане Євгене, перепрошую, не можу не поставити це запитання. Ви маєте право, звісно, не відповідати. Ви особисто перехворіли чи ні?
Ні, звісно. Да, і це ціло, я на цьому
стою. І ваші колеги? Ні?
Колеги переболіли, але в дуже малі... Ну, тут, опять же, я на цьому строю цілу теорію свою. Возможно, вона смішна, возможно, вона розоб'ється дуже скоро, але я на цьому строю свою теорію, що люди, які мають постійний контакт з коронавірусом, вони якийсь отримують імунітет. Это эти маленькие дозы вируса.
Навіть захворівши?
Конечно. Мы в защите, мы в респираторах, мы получаем 100% вирус. Как бы мы красиво не защищались, есть ошибки, есть недочеты, да просто концентрация вируса в таком количестве, в колоссальном, что уберечься невозможно. Мы получаем эти дозы вируса, и мы как-то иммунизируемся. Потому что, ну это же смешно, быть 6 месяцев на самой передовой и не заболеть. И все мои коллеги вокруг, единицы только переболели. А вот другие врачи, это я говорю про тех, которые работают постоянно с такими заболеваниями. Мы же инфекционисты вообще народ немножко особенный. Каждый год эпидемия, каждый год грипп, респираторные. Эти сотни разных респираторных вирусов. Кто-нибудь раньше защищался от них? Никогда. Мы никогда даже маски на грипп не одевали. Поэтому мы, инфекционисты, немножко себя, конечно, успокаиваем, но мы верим в свой какой-то нестерильный особый иммунитет.
Пане Евгене, я перепрошую, ну вот Виталий Кличко, глава Києва, мер Києва, щодня його звіти, от скільки на добу, зараз в районі 300, уже більше, от була дані, наприклад, за четвер 330, і кожен раз пан Кличко, ну зрозуміло, там по яких районах, районах, там, зрозуміло, Дніпровський, Дарницький, Солом'янський. Він завжди, і не пропустив я жодного звіту, щоб такого не було. 7-8 лікарів, 7-8 лікарів захворіли.
Да, я так можу об'яснити. Це в основному це
болить. А то більше.
Це болить в основному ті врачі, які раніше з таким не сталкивались. Это врачи, потому что, смотрите, сейчас коронавирусом ни один врач не может обойти его мимо. У нас коронавирус лечат и хирурги, и травматологи, и невропатологи. Сейчас коронавирусом стыкается любой врач. На банальную операцию человек приходит, он может быть потенциально больным. И люди, которые не имеют вот этого иммунитета такого специфического, противореспираторного, они, конечно, мгновенно заболевают.
А вот на кто беспосредственно, как вы и ваши коллеги?
Те, кто уже годами в этом всем варится, немножко ситуация другая. Даже те медики, которые у нас заболевали в отделении, они все очень легко болели.
Навіть так? Да, не було, не дай Бог, складних форм?
Ні, все легко.
Цікаво,
очень болели,
цікаво.
Это очень интересно, это нужно доказать как-то. Но как это доказать? Это чисто практика. Мы это видим вживую, каждый день. Мы все работаем с этим, уже 6-й месяц пошел. І ми держимося.
Але, звісно, ми...
А паралельно в інших больницах заболівають.
Ми жодним чином не радимо випробовувати долі. Йдеться саме про лікарів уже, це ж ви понад півроку, це ж не жарт, вже в такому режимі працюєте.
Є ще маленький акцент, дуже важливий. Коронавірус, заболівання дуже заразне, але всі забувають маленький акцент. Коронавірус дуже заразний при близькому контакті. Це завжди опускається.
О, розкажіть. Звісно, це теж важливо. Пане, я перепрошую, що вас перебуваю. У нас просто в мене дуже багато тем, я хочу помістити в ці скільки.
Я з радістю постараюсь на цьому відповідати.
Дивіться. Рукостискання, кнопки ліфту, продукти в маркеті взяв. Ой-ой-ой, не торка. Антисептики є від них сенс?
Ну как, я не могу сказать, что от них сенса нету. Они какую-то часть делают, но все боятся коронавируса не там, где он есть.
А где он есть?
И он при близком контакте. Посмотрите, кто заболевает реально. Общежития большие, там семья. Если в семье один член семьи заболевает, не факт, что все заболеют. Мы такие случаи тоже много очень видим. Муж больной, жена здоровая. Но близкий контакт, поцелуй, общая посуда, какие-то душевые принадлежности, особенности общения, когда люди обнимают друг друга, да, при встрече. Это работает, так ковид заражается. Но когда человек просто идет по улице, когда он даже зайдет в офис на каком-то расстоянии, какой-то там...
Ну вот как мы с вами.
Да, это минимальный контакт. Это если вы это
час мое значение, да?
Время. Мне нужно, ну, говорим грубо, да, чтобы уже нужно, чтобы мои жидкости, слюна попала на ваши слизистые. Если мы этот барьер какой-то ставим, дистанция, может быть, это, если вы хотите, можете маску одеть. Это уже защита будет работать.
Просто поговорим о маске.
Да. Но абсолютно не там ковид ищет. Ковид ищет при близком контакте заражается. Даже медики, вот у нас есть масса таких примеров, медики, которые на работе с ковидом работают уже месяцами, не болеют, приходят домой, у них там ребенок, муж заболевает, и через неделю они заболевают.
А, ведь своих родных, а не в лекарне.
Конечно. И все, когда... И это статистика опять, это, что заболел медик. Но медик заболел дома, от близкого контакта. Поэтому, когда мы говорим про ковид, провели интересное исследование, от кори один человек заражает 18 человек. Ковид заражает один только трех. Пятерых,
а может быть. Поширение,
да, это большие цифры, но это не эти страшные цифры. Те страны, которых карантин пренебрегали, там Швеция, мы знаем, Беларусь, да. Есть там массовое заражение? Нету. Потому что оно не так передается.
Цікаво, скільки цікавих тем. Я просто хочу, да, ми перескакаємо, тому що переходимо з одного в інше. Закінчимо цей момент. Отже, я процитую відомого теж лікаря, відомого в плані медійному, Євгена Комаровського. Питання дози, ступеню. Да. От я процитую. За інших рівних умов, чим більше вірусів потрапить в організм, стверджував пан Комаровський, тим більша ймовірність виникнення хвороби, тим важчим буде захворювання. Якщо в певному приміщенні сухе повітря, немає інтенсивного провітрювання, невелика площа, це взагалі ідеальний спосіб зустрітися відразу, умовно кажучи, з 10 інфікуючими дозами, що, власне, підтверджується масовою захворюваністю і загибелью. Хоча він тут каже про загибель медпрацівників і згадує будинки для літніх людей, зокрема в Італії. От прокоментуйте ці слова. За кілька секунд продовжимо розмову з гостем студії, лікарем-інфекціоністом Євгеном Дубровським.
Програма «Схеми». Ми шукаємо корупцію в деталях і, на жаль, її завжди знаходимо.
Продовжуємо нашу розмову з лікарем-інфекціоністом Євгеном Дубровським.
Я абсолютно согласен. То, де условия благоприятные, близкий контакт, действительно сухое помещение, когда люди там над каким-то проектом все сложились над планшетом.
В хоре, до речи, есть приклады, спевают.
Конечно, хористы болеют, это правда, хористы болеют. А когда там какой-то планшет, график, все наклонились, сидят там друг другу прямо лицо к лицу. Но когда мы с вами на расстоянии разговариваем, о каком передаче идет речь? Конечно же, руки, ну вот я пожал вам руку. Вы же не облизываете руку сразу после того, как я пожал. Ну, пошли, помыли руки. Это не есть проблема. Ковид передается близко, когда близкий контакт и когда действительно большая доза вируса. Когда и в больнице, казалось бы, в больнице колоссальная доза вируса. Ее ни с чем нельзя сравнить, ни с каким офисом, ни с метро, ни с чем. Медики болеют массово, нет, они не болеют массово. И медики болеют там, где ошибки идут. Когда мазочки берут, когда человек им кашляет в лицо, они забывают защиту одевать.
И перед тем, как вы сказали, те лекари, да, которые только стыкнулись с коронавирусом.
Да, у которых нет такого иммунитета специфического, да.
Вы говорите, молоді, вы писали це и в Фейсбуке, так, и в нашем эфире уже сказали, в группе ризику люди с хроничными захворюваниями, серцево-судинными, да, онкология, нирки, ожиріння, вы сказали, диабет, да, так, напевно. Да, да, и так далее, и так далее. И это ключевой чинник. Навіть не вік, правильно вас розумію?
Абсолютно, абсолютно. У меня есть самый свежий пример. У меня прямо в отделении лежат пожилые люди, уже достаточно хорошие сроки заболевания, там 12-е, 13-е, они все 12-13 дней легко переносят ковид. Просто они в силу паники, в силу каких-то особенностей легли в больницу, потому что переживали. Я всегда говорил, я говорю, не возраст является группой риска, а то, на каком возрасте, сколько заболеваний человек уже успел получить. Вот это ключевое слово.
Але дивіться, пане Євгене, я, звісно, довіряю вашому досвіду, коли ще в Італії це спалахнуло, пам'ятаємо, величезний спалах. Ще цікаво, зараз в Італії друга хвиля, але померлих летальних випадків набагато менше. Ми про це поговоримо. Тоді, навесні, писали, що, ну, є сувора статистика, кількість захворілих, активні випадки, летальні, то, хто одужав. Цікаві були саме офіційні дані Мінздраву Італії, що, так, переважна більшість летальні випадки з хронічними захворюваннями. Одним, конечно, двома, трьома. Але 3,6% дані за травень місяць все-таки не знайшли в людини потім жодного хронічного захворювання.
Так, да, звісно. Ми завжди оставляємо цей вот процент, і ми зараз теж бачимо, я не буду кривити душою, ми бачимо людей, які или мы неправильно собираем анамнез, или мы не до конца разобрались.
А может, вообще было неведомо, да? Да?
Мы как бы собираем анамнез, вроде бы без заболеваний, и все равно он ухудшается.
Мы можем не знать про свои захворювання.
Потому что весь ключик ковида, это уже мировая данная, мировой как бы поиск, есть ключик в иммунитете. Почему у этого пациента иммунитет сработал на ковид, у этого нет? Сейчас ведутся интересные исследования, даже у нас в Украине ведутся исследования среди ученых. Ищутся маркеры, чтобы делать людям анализ, на первых днях заболевания, чтобы определить, за этого мы будем переживать, за ним будем во все глаза смотреть, этого можно дома с витамином С, с калийной малиной, с ним ничего не произойдет. Сейчас идется активная работа над этим, найти точки приложения, как определить, кто из нас будет ухудшаться.
Это
просто будет прорыв в медицине. Как только чем быстрее это сделать, тем, конечно, лучше. Над этим работает весь мир.
Ну, звісно, як і над вакциною. Пане Євгене, скажіть, будь ласка, різні прогнози є. От пан Ляшко той же заявляв, ну, правда, критики його вже зразу, грубо кажучи, заклювали, що ледь не в березні наступного 21-го року в Україні буде ефективна вакцина проти COVID-19. А ми знаємо, ви поправите, якщо я помиляюсь, ну, це відомі факти. Проти Еболи, пам'ятаємо, 5 років всі на вухах стояли, тільки ну там якраз ці 5 років знадобилося, щоб менш знайти ефективну вакцину. Проти СНІДу, це ж вірус, досі, вже понад 3 десятиліття, навіть більше, нема вакцини, хоча шукають, роблять. Звідки такий оптимізм? Я знаю, не тільки ж пана Ляшка, він цитує інших фахівців, в Америці оптимістично, ну відносно оптимістично дивляться, що вже наступного року.
Ну, мені тяжело коментувати, але мені кажется, що це якийсь психологічний ефект людей успокоїть, що не переживайте, вакцина вже скоро. Не бойтесь, потому что любой здравый врач вам скажет, что на то, чтобы изобрести нормальную вакцину, проверить ее и допустить в массы, нужно очень много времени. Идет гонка, там больше 130 производителей, больше, гонятся, кто первый на этот рынок зайдет. А теперь себе представьте чуть, вы все знаете, что такое коммерция, бизнес, все, какими темпами, как все это делается. Мыши, крысы, обезьяны, кролики и сразу люди. Сколько нужно...
Але ж ресурси величезні, гроші вкладаються безпрецедентно великі в історії медицини.
Сколько нужно провести исследование, чтобы допустить это массово. Ви откроете любую инструкцию к любой вакцине. Для иммуноскомпрометированных людей вакцина может быть убийственная. Для людей, у которых есть проблемы с иммунитетом, вакцина может быть убийственная.
А вони ж в групі ризику по ковіду.
И как мы сейчас... А я вам только что сказал, мы только работаем над тем... Ну, мы это весь мир, да, весь медицинский мир, над тем, как определить, кто из нас в группе риска. И опять же, мутации. Почему от гриппа вакцина работает так себе, так-сяк? Потому что грипп постоянно мутирует каждый год. Мы прививаемся штаммами, которые мы предполагаем, что не будет в этом году. Пока мы будем делать вакцину, ковид может смутировать, и вакцина не будет работать. Масса нюансов. И наша главная задача на данное ближайшее будущее, это даже не вакцина, это найти вот эти маркеры, как быстро определять, кто условно будет в этой группе риска, и, возможно, даже найти лекарства, которые блокируют вот этот вот гипериммунный ответ такой. А уже исследования ведутся. Вже є прекрасний результат.
Ну що, сподіваємося на краще, тут той випадок. Дійсно, всім бажаю здоров'я. Угу. І вам, пане Євгене, дякую, що спасибо. Ви до нас прийшли. Хоча ви тримаєтеся, кажете, вже понад півроку, так? Угу. На цьому першому фланзі боротьби з коронавірусом в Києві. Всім бажаю здоров'я. З вами був ведучий Олександр Лащенко. Це суботнє інтерв'ю Радіо Свобода. Ми спілкувалися з лікарем-інфекціоністом Євгеном Дубровським. На все добре.